Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты наш жил нас наполнял, Сыне Тебя мог
Посвящение и жертвенник в Вифиле – это посвящение под светом божественного откровения о том, что способно удовлетворить желание Божьего сердца. Что удовлетворяет желание Бога? Дом – совокупное выражение Бога в Христе.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы очень рады видеть на нашей программе Дмитрия Ермакова. Дмитрий, сегодня мы увидим возвращение Иакова вместо его сна. Он возвращается в Вифиль. Добро пожаловать к нам на нашу программу сегодня.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили меня. Как и все наши слушатели, я с нетерпением жду продолжения истории Иакова.
Дмитрий, как я уже сказал, Иаков возвращается в то место, которое он видел во сне в 28 главе Бытия. После стольких событий и стольких проблем в жизни Иакова, Бог снова приводит его в то место, которое Иаков называет Домом Божьим.
И это очень важный момент в жизни Иакова и во всем повествовании Бытия. Бог приводит его назад. Этот эпизод раскрывает нам не столько Иакова, сколько самого Бога. Тот факт, что Бог призвал Иакова вернуться, свидетельствует о том, что с точки зрения Бога Вифиль – это цель. Бог хочет построить дом из своих избранных и искупленных людей. Но для этого им нужно не только искупление и возрождение, но и преобразование. Они должны стать живыми камнями. Поэтому Иакову нужно преобразоваться, и главным образом не для его духовности, а для Дома Божьего. Путь Иакова начался с видения Вифиля. Теперь, после многих лет и многих переживаний, Бог возвращает его туда, чтобы у него была действительность и практическое переживание Вифиля. Как это относится к нам? Нам необходимо, с одной стороны, видение Божьего строения, церкви, а с другой стороны, практическое переживание божественной жизни, которое делает нас частью церкви в действительности и на практике, и исполняет сердечное желание Бога.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение «Жизнеизучение Бытия», в котором Уитнес Ли будет говорить о 35 главе Бытия.
We all have to remember that Genesis is a book of the seed of all the truths in the Bible.
Мы все должны помнить, что Бытие – это книга, в которой содержатся семена всех истин Библии. Семя истины о Доме Божьем было посеяно в 28 главе Бытия как видение, которое увидел Иаков. И это видение было дано ему очень и очень необычным образом. Во-первых, оно было дано во сне. Затем этот сон был истолкован при помощи божественного вдохновения. Вы должны понять, что во сне Иаков увидел открытое небо и лестницу, которая поднималась с земли к небу. А по этой лестнице поднимались и спускались ангелы Божьи. Это был сон.
Это был сон. В любом сне прежде всего мы видим факт, а затем нам необходимо надлежащее истолкование. Вы должны понять, что он хорошо истолковал этот сон. Его истолкование было таким. Он сказал, «Это ворота небесные». Это не что иное, как ворота небесные. Если вы хотите попасть с земли на небо, вам нужно пройти через это место, потому что это ворота. Что является воротами на небо? Дом Божий. Вы понимаете меня? Дом Божий – это небесные ворота. Но это не все. После этого Иаков дал Богу обет. В своем обете он продолжил истолкование. Сначала в своем толковании сна Иаков сказал, что это место – Дом Божий. Но затем в своем обете он сказал, что Дом Божий будет чем-то построенным из камня. Что это за камень? Это был камень, на котором он покоился. Сегодня я должен сказать вам, что камень, который Иаков использовал в качестве подушки, был прообразом, тенью, предизображением Христа. Только Христос является настоящим камнем, который может стать нашей подушкой, на которую мы можем положить свою уставшую голову. Мы можем покоиться на нем, и тот самый Христос, который является нашим покоем, будет Домом Божьим.
Дмитрий, я хотел бы спросить вас, почему переживания Иакова в Вифиле здесь, в 35 главе Бытия, мы считаем действительностью его сна в 28 главе Бытия?
28 глава Бытия показывает нам видение, откровение о Вифиле, Доме Божьем. Что сделал Иаков, чтобы получить такое замечательное небесное видение? Ничего. Он даже не молился об этом. Бог сам захотел дать ему это видение, и Иаков, даже будучи природным человеком, хитрецом и обманщиком, сумел получить его. Это чудесно, но этого недостаточно. Ему предстояло пройти через многие переживания и испытать Божью работу посредством самых разных обстоятельств. В итоге он стал другим человеком. Даже его имя было изменено. Он стал Израилем, князем Божьим. Для того юноши, который заночевал под открытым небом, спасаясь от гнева своего брата, Вифиль был просто видением или откровением от самого Бога. Но сейчас Иаков уже не такой, как раньше. В результате всех своих переживаний он стал частью того Божьего строения, которое Бог показал ему во сне. Видение драгоценно и необходимо, но здесь мы говорим уже о действительности, о реализации этого видения, о чем-то практическом. Такая действительность может быть произведена только в результате большой работы Бога по преобразованию Его избранных людей.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем продолжение нашего сегодняшнего жизнеизучения Бытия.
Okay, now in chapter 35, dream came back again. This time it came back.
Теперь в 35 главе Иаков снова видит сон. Но на этот раз это уже не просто сон. Видите, на этот раз это уже не просто видение. Сейчас это уже действительность. Это не просто сон, не просто видение, это переживание, факт, действительность, что-то реальное. В 35 главе сон исполнился. Мы должны увидеть, что к этому моменту, к 35 главе, Иаков, вне сомнения, очень сильно изменился. В нем произошла большая перемена. Бог не пришел к нему, чтобы повелеть ему сделать что-то. Нет, Бог пришел только, чтобы попросить его подняться и пойти в Вифиль. И все. Но какой была реакция Иакова? Он отреагировал уже как изменившийся человек. Он отреагировал уже как преобразованный человек. Уверяю вас, в 35 главе он был уже преобразованным человеком. Посмотрите, что он сделал. Он полностью очистился, и более того, это очищение коснулось не только его, но и всех его близких, его семьи и всех, кто был с ним. Это было убедительным доказательством того, что в Иакове произошла глубокая и основательная перемена. Он заботился не только о себе, он заботился еще и обо всех, кто был с ним. В нем произошла перемена. Он был преобразован. Он был преобразован, я в этом не сомневаюсь. Затем он пришел в Вифиль. И что там произошло? Здесь мы видим нечто большее. В Сихеме он построил жертвенник, но он не назвал этот жертвенник Эл-Сихем. Он не мог назвать его Эл-Сихем. Вероятно, он мог назвать его жертвенник Сихем. Но он не мог использовать божественный титул Бога для обозначения жертвенника, который он построил. Это означает, что жертвенник, построенный им в Сихеме, не касался Божьего сердца. Другими словами, жертвенник в Сихеме не был тем жертвенником, которого хотел Бог. Уверяю вас, вы можете построить жертвенники в разных местах, но ни один из них не нужен Богу. Что вы на это скажете? Вы понимаете? Бог не просил его строить ему жертвенник там. У Бога не было намерения, чтобы Иаков оставался в Сихеме. У Бога было намерение вернуть Иакова в Вифиль. Поэтому жертвенник, который он построил в Сихеме, не соответствовал Божьему желанию и не соответствовал Божьему Слову. Он был построен не по Божьему Слову, но жертвенник, построенный Иаковом в Вифиле, был построен по Божьему Слову. Поэтому Иаков осмелился назвать этот жертвенник Эл-Вифиль. Мы можем сделать многое для Бога. Благовествовать, хорошо служить и делать многое другое. Возможно, вы даже откроете собрание и назовете его церковью. Но, уверяю вас, вы не будете чувствовать себя уверенно и не осмелитесь назвать это чем-то Божьим. Вы понимаете меня?
Дмитрий, здесь в 35 главе Бытия Иаков строит жертвенник Господу. Такой же жертвенник, который он построил ранее в Сихеме. Но этот жертвенник намного угоднее Господу, чем жертвенник в Сихеме. Почему место, на котором мы приносим жертвы Господу, имеет такое большое значение? Ведь мы можем подумать, что самое главное – это приносить жертвы Богу, и совсем не думать о том, где мы это делаем.
Очень хорошо, если мы приносим себя Господу, но часто мы делаем это согласно своим представлениям, своим намерениям, своим взглядам. Сколько, например, мы видели горящих, любящих Господа молодых людей, посвящение которых выражалось в том, что они занимались благотворительной деятельностью, основывали больницы и приюты, или уезжали в чужие страны миссионерами, шли в семинарии и так далее, не осознавая при этом, что на сердце у Бога. Поймите меня правильно, все, что делается без такого осознания, это жертвенник в Сихеме. Никто не говорит, что это плохо, это хорошо, но это не связано с Божьим сердечным желанием. Когда Иаков пришел в Вифиль и построил жертвенник там, этот жертвенник коснулся Божьего сердца. Построив его, Иаков не просто посвятил себя на какую-то работу для Бога. Нет, само это посвящение было от Бога, и даже из Бога, в Боге и посредством Бога. Посвящение в Сихеме – это посвящение согласно выбору, представлениям и предпочтениям человека. Но посвящение в Вифиле – это посвящение в Боге и для Бога, в Доме Божьем и для Дома Божьего. Здесь мы узнаем Бога, как Бога Дома Божьего. Одним словом, посвящение и жертвенник в Вифиле – это посвящение под светом божественного откровения о том, что способно удовлетворить желание Божьего сердца. Что удовлетворяет желание Бога? Дом – совокупное выражение Бога в Христе. Как драгоценны в глазах Бога те его дети, которые придут в Вифиль, Дом Божий, и принесут себя на жертвенники для его дома, для церкви, тела Христова, для Нового Иерусалима. Богу нужно такое посвящение.
Дмитрий, благодарю вас за это трогательное и убедительное общение. Давайте вернемся к сообщению Уитнес-Али и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
Tonight we have a very heavy point. In chapter 8, he set up the pillar.
Сегодня мы рассматриваем очень трудную для понимания тему. В 28 главе Бытия Иаков поставил камень как столб и вылил на него елей. И все. Но сейчас мы видим дальнейшее развитие этого. Теперь перед тем, как вылить на столб елей, он вылил на него возлияние. Я уверен, что, скорее всего, лишь немногие из нас знают, в чем состоит истинное значение возлияния. В Левите говорится, что у горы Синай Бог повелел своему народу приносить ему всесожжение, хлебное приношение, мирную жертву, жертву повинности и жертву за грех, при этом не упомянув возлияние. Вы должны обратить на это внимание. Возлияние было чем-то дополнительным. Оно было добавлено к основным приношениям. Это было что-то дополнительное. Павел считал самого себя возлиянием. Он сказал филиппийцам, что он изливается как возлияние. Он говорит: «Я изливаюсь как возлияние на жертву вашей веры». Вы, филиппийцы, приносите Богу жертву, и я рад излиться как возлияние на вашу жертву. Затем, когда он готовился к мученической смерти, он сказал Тимофею, что он уже изливается как возлияние. Вы должны понять, что согласно Ветхому Завету, возлияние всегда выливалось на какую-то основную жертву. Христос – это все основные жертвы. Когда мы приносим Христа таким образом, у нас есть определенные переживания. У нас есть определенное переживание, и оно прежде всего заключается в том, что мы счастливы. Мы становимся человеком, наполненным новым вином, радостью, как новым вином. В конечном итоге это вино просто пропитывает все наше существо. Павел говорит, что он изливается. Он был вином, которое изливалось как возлияние на того Христа, которого он переживал и которого он приносил Богу. Если бы вы спросили настоящих мучеников, Петра, Павла, Иоанна, все настоящие мученики могли бы засвидетельствовать, что их мученическая смерть была просто излиянием их радости вместе с их существом на Христа. Все мученики изливались, как возлияние на Христа, приносимого Богу. Они настолько переживали Христа, что когда они приносили Христа Богу, как основную жертву, они сами также изливались на Христа. «Я готов, я полностью готов, — говорил Павел, — я готов излиться на Христа для Божьего удовлетворения». Брат Ни, вотчман Ни, был посажен в тюрьму и провел в ней более 20 лет. Он не изменил своих убеждений. Он был в тюрьме 20 лет. Я уверен, что он изливался в этой тюрьме. Он изливался. В церковной жизни мы можем переживать Христа до такой степени, что все мы пожелаем быть излитыми, как возлияние. И тогда Иаков снова назвал это место Вифилем.
Сергей, это было замечательное и довольно глубокое положение о возлиянии. Наверняка это новая тема для многих из наших слушателей, поэтому у меня будет для вас небольшое задание. Не могли бы вы описать аспекты основных приношений, а потом остановиться на возлиянии, которое приносил Иаков?
В Ветхом Завете есть 5 основных жертв, и все они указывают на Христа. Первая – жертва всесожжения, и это Христос как тот, кто принадлежит только Богу, кто полностью предан Ему. Второе – это жертва за грех, и это Христос как тот, кто был сделан грехом за нас, чтобы мы стали праведностью Божьей, как пишет об этом Павел в 5 главе 2 послания к Коринфянам. Третье – жертва повинности. Это Христос, который понес наши грехи в своем теле, на дереве, чтобы мы были прощены Богом. Четвертое – это хлебное приношение. Это Христос в своем человечестве, обогащенном божественностью. Он становится пищей для Бога и для человека. И, наконец, пятое – мирная жертва. Это Христос, как наш мир. Он устанавливает мир и приносит мир, чтобы в Нем, в Христе, мы были едины и друг с другом, и с Богом. Кроме того, есть возлияние. Оно выливалось на основные жертвы, главным образом на жертву всесожжения. Возлияние – это тоже прообраз Христа. Христа как небесного вина, дающего нам наслаждение и радость. Такую радость, что мы забываем о себе. Во 2 главе послания к филиппийцам и в 4 главе 2 послания к Тимофею мы видим, что верующий может наслаждаться божественным вином, Христом, так что пропитывается им, и в конце концов сам становится вином. И филиппийцы, и Тимофей были плодом служения Павла. Их верой и их зрелостью в жизни был сам Христос, исполнение всех ветхозаветных жертв. Верующие приносили эту жертву Богу, а Павел с радостью изливал на нее все свое существо, как вино, как возлияние. Таким был апостол Павел. И еще Уитнес Ли в этом сообщении упомянул брата Вотчмана Ни, о котором я тоже могу сказать, что это был верный служитель Божий, человек, в высшей степени наслаждавшийся Христом, пропитанный Христом, как вином. Итогом его служения тоже было возлияние. Он пил небесное вино, он наслаждался им, и потом был сам излит, как вино, приняв мученическую смерть. Подробно об этом вы можете прочитать в биографии Вотчмана Ни, которую написал Уитнес Ли, его близкий соработник. Она называется «Вотчман Ни. Провидец божественного откровения в нынешнем веке». Когда я прочитал эту книгу, я увидел образец человека, который жил, служил и умер, будучи един с Господом. Очень полезная книга. Рекомендую ее всем, кто ищет Господа. Пусть Господь сделает нас таким возлиянием для своего выражения и своей славы.
Благодарю вас, Дмитрий. Это замечательное общение. И мы рады, что в этом сообщении Уитнес Ли упомянул Вотчмана Ни. Вы также сказали нам о книге о Вотчмане Ни, которая называется «Вотчман Ни. Провидец божественного откровения в нынешнем веке». Я тоже настоятельно рекомендую нашим слушателям заказать эту книгу, потому что в ней содержатся свидетельства и отрывки, которые раньше никогда не публиковались. Мы повторяем название. Эта книга называется «Вотчман Ни. Провидец божественного откровения». Эта книга опубликована издательством «Коллектор библейской книги», и вы можете заказать ее, позвонив нам по телефону в Москве 935-71-81.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81. Или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.